Как подготовить детей к их жизни? Вот хороший вопрос. Как мы можем подготовить детей к жизни? У меня 8-летний сын и 10-летняя дочь. Что им сказать, когда они спрашивают о смерти? Мне нравится этот вопрос. В нем заключена важная истина. Первая часть вопроса – как мы можем подготовить детей к жизни? Вторая – что им сказать, когда они спрашивают о смерти? Задавание обоих вопросов вместе подразумевает, чтобы подготовить себя к жизни, нужно знать о смерти. Очень верно. Ребенку важно узнать о смерти в самом раннем возрасте. Без сложных объяснений, легенд и тому подобного. Помогите ему узнать непосредственно, на опыте, что такое смерть. Можно начать с очень простого. Например, сухой лист, падающий с дерева. Даже маленькие дети, 5-4-3 лет, вы показываете сухой лист и сравниваете его с еще живым листом на дереве, чтобы почувствовать разницу. В одном листе присутствует нечто, что нельзя увидеть. Во втором этого нет. Оно ушло, и поэтому листу предстоит исчезнуть. Вы показываете, как легко он рассыпается в руках, превращаясь в ничто. Затем ребенок может встретиться со смертью, когда... Где-то здесь у меня был вопрос на похожую тему. Кто-то спрашивал, их ребенок был ужасно опечален, когда умерла кошка, или она пропала. Если у вас есть домашние животные, когда они умирают, дети также прикасаются к смерти. Весьма болезненно, но это учит, что сущность собаки или кошки не то, что вы трогаете, не мягкая приятная шкура и не то, что находится под ней. Вы можете показать картинки, что находится внутри животного и что внутри человека, как это выглядит. И собака, и кошка внутри похожи. Внутренности человека – похожие органы. Их функции у человека и у животных схожи. Вы можете также отметить, что еще есть кости, плоть, кровь. Все это не собака. Она не то, что видимо. Конечно, приятно погладить собаку по шерсти. Но на самом деле вы любите ее не за мех. В противном случае можно было бы хранить ее шкуру и переживать то же самое, что и от живой собаки. Нет, вы любите не ее органы. Вы показываете ребенку, как они выглядят, но вы любите в ней не это. Вы любите то, что нельзя увидеть. Вы воспринимаете нечто, но не можете это потрогать. Вы чувствуете, но не можете к этому прикоснуться. Таким образом, я говорю вам так, как вы могли бы объяснять своему ребенку. В действительности, собака – это не то, что ты видишь. То, что ты трогаешь – это не то, что ты на самом деле любишь в собаке. И когда она умирает, если вы говорите ребенку на словах, он может еще этого не понять. Но когда животное умирает, и у вас на руках его мертвое тело, конечно, у вас текут слезы. Но вы показываете, что то, что вы видите сейчас, больше не собака. Это, видимо, ее часть. Но сущностная, истинная часть собаки, невидима и пойдет куда-то дальше. Куда – неизвестно. Она ушла. Не рассказывайте сказочных историй, потому что вы и сами не знаете, куда точно уходит собака. Реинкарнирует в другую собаку? Возможно. Но самое главное здесь, что настоящая собака – настоящая кошка. Не то, что видимо или что можно потрогать. Ребенок получает знания о не имеющем формы. Вот что важно. Затем можно перейти к человеку, поговорить о самих себе, рассказать о других людях, объяснить, что то, что можно увидеть, или то, к чему можно прикоснуться, не длится вечно. Когда-нибудь оно исчезнет. Это называют смерть. Всякий раз, когда вы в повседневной жизни будете встречаться со смертью, вкратце напоминайте эти факты. В ребенке наработается чувство. Вот формы, вот видимое. Но их суть в том, что невидимо. Таким образом, у ребенка формируется не концептуальное представление, а знание на уровне чувства, осознание, что подлинное бытие, которое он любит, в действительности не то, что можно увидеть. Оно за проявленным. Смерть учит этому. Но начать можно с увядающего цветка. Вот он засох. Лист, природа, рыбка. Ребенок привыкает к факту смерти, она его не пугает. В то же самое время, как вы прекрасно подметили в вашем вопросе, это подготовка к жизни. Потому что без знания, что такое смерть, без принятия ее, без понимания, что в пределе только форма исчезает, вы будете идти по жизни в страхе. Необходимо, чтобы в школе обучали этому. Но, кажется, этому еще не учат. Записка с вопросом. Можем ли мы контролировать ум во время сна, так же, как в состоянии присутствия во время бодрствования? С минуты, как я засыпаю и пока не проснусь снова, мой ум опять болтает. Я полагаю, вопрос автора записки связан со сновидениями. С минуты, как я засыпаю и пока не проснусь снова, мой ум опять болтает. Ум молчит во время сна без сновидений. У каждого, как известно, есть периоды сна без сновидений. Отсутствует активность ума. Ум контактирует с источником. Но вы не знаете об этом. Я полагаю, что у автора записки очень бурное сновидение. Здесь не очень-то много, что можно сделать. За исключением того, чтобы засыпать в состоянии максимального присутствия. Последние 15 минут – никакой умственной активности. Никакого телевизора. Никакого радио. Даже никакого чтения. Войдите в тело или используйте какой-либо другой способ стать присутствующим. Например, непосредственно станьте присутствующими и погружайтесь в сон из этого состояния. Скорее всего, это к вам не относится, но не путайте подавление мыслей с их отсутствием. Можно подавить мысли, при этом вы слегка напрягаетесь. Некоторые люди волевым усилием перестают думать. Но это не подлинное присутствие. Нельзя заставить себя быть присутствующим. Здесь нет воли, нет напряжения от волевого усилия. Вообще нет никаких усилий. Позвольте мне продемонстрировать, потому что слова иногда недостаточны. Если вы заставляете себя остановить мысли, тело напрягается. Оно как бы удерживает в себе нечто. При этом можно задержать дыхание на некоторое время. Если вы напряжены и управляете дыханием, на какое-то время у вас получится перестать думать, пока вы продолжаете так делать. Некоторые называют это медитацией. Отдельные люди развили этот навык до такой степени, что могут сидеть так 1-2 часа. Они удерживают мысли в их гавани. Когда вы выходите из медитации и даете мыслям свободу, ум может стать еще более активным, чем прежде, поскольку вы накрывали крышкой кипящий котел. Настоящее присутствие является естественным возникновением осознанности. Никаких напряжений в теле, никакого проявления силы воли. Просто позволение возникать. В состоянии открытости мысли быстро сходят на нет. Большая разница с закрытостью, с плотной крышкой. Попробуйте. Проверьте, что ваше присутствие не вызвано силой воли. Это не то присутствие. Истинное присутствие наполнено жизненной энергией и при этом мягко, деликатно, открыто. У одних людей сновидения активные, у других менее активные. Но все видят сны. Некоторые запоминают их, другие не помнят вовсе. Чем больше внимания после пробуждения вы уделяете снам, тем более развивается склонность к сновидениям. На каких-то этапах личной жизни изучение сновидений может быть полезным, как это практикуется в юнгианской терапии и тому подобное. Сны могут помочь в понимании некоторых вещей, о которых они так сообщают. Но чем больше внимания вы уделяете снам, тем активнее жизнь как сновидение начинает вам отвечать. Я полагаю, в вашей персональной жизни может быть такой период. Затем вы идете дальше. Жизнь сновидения становится менее значимой, хотя иногда могут сниться сны, подводящие к глубокому постижению. Важной практикой является быть присутствующим в повседневной жизни. Периодически во время отдыха наблюдайте за собой. Видения станут более мирными. Может также уменьшиться их количество. Они перестанут быть чем-то значащим. Когда вы присутствующие, сны не нужны для передачи вам важных сообщений. Они приходят к вам непосредственно, им не нужны посредники в виде образов сновидений. Количество последних снижается, поскольку вы уже связаны с источником прозрения и мудрости. Забавная вещь. Если вы начнете посещать юнгианского психоаналитика, через какое-то время у вас начнутся юнгианские сны. В этом нет ничего странного. Особой ценности в них нет. Просто так устроено. Жизнь сознания отвечает на то, что вы ожидаете. По ту сторону эго. Добро пожаловать на очередную медитацию. Вспомнилось, как я путешествовал по Эквадору. Для привлечения туристов была нарисована линия. Они говорили: «Это экватор». Люди подходили ближе и фотографировались на фоне экватора. Но это была лишь нарисованная линия. Экватор – это воображаемая линия, которая равно удалена как от южного полюса Земли, так и от северного. Как такового экватора нет. Мы накладываем его на реальность. Так же, как в абсолютных категориях не существует экватора, так же не существует времени, отмеряемого часами. Мы функционируем в нем, не веря в его абсолютную реальность. Много чего другого мы налагаем на реальность или на самих себя. Например, кто мы есть. С чем идентифицируем себя? Имя, персональная история, разнообразные страхи или желания и многое другое, что в совокупности составляет наше психологическое «я». Оно обладает некоторой реальностью, но не абсолютной. Если внимательно посмотреть на время, отмеряемое часами, и пойти вглубь него, то все закончится настоящим моментом, так как времени не существует, только момент сейчас. Цель нашей сегодняшней медитации – пойти в глубину себя, чтобы обнаружить то, чем мы являемся, уровень неотносительной, но абсолютно истинный. Все остальное относительно. Оно занимает свое место в жизни. Ваша персональная история, ваше прошлое, ваше будущее, ваша жизненная ситуация, состояние вашего здоровья, ваше финансовое положение, ваши проблемы и заботы. Да, это все здесь. Но разве ваша жизнь сводится только к этому? Это все, что вы знаете, ваша жизненная ситуация, ваши персональные обстоятельства? Знаете ли вы другое измерение жизни? Большинство людей не знают. Они целиком поглощены жизненной ситуацией. Они отождествлены с ней. Они идентифицированы со своим «я», проистекающим из активности ума, из потока мышления. Голос в голове говорит вам, кто вы есть. Все это, конечно, обусловлено прошлым. Наиболее важный вопрос в жизни любого человека – существует ли во мне нечто большее, чем мое «я»? Есть ли во мне нечто большее, чем чувства могут воспринять? Есть ли нечто большее, чем блуждающие мысли в уме? Есть ли более глубокий уровень меня? Потому что если он есть, а я никогда им не интересовался, не спрашивал о нем, никогда не пытался пойти туда, тогда я упустил удивительную возможность, не достиг глубинной цели моей жизни здесь. Я не призываю вас что-либо брать на веру. Я не прошу верить, что есть трансцендентное измерение, коим вы являетесь. Но я приглашаю вас к открытости ума. Приглашаю принять возможность. Это начальная стартовая точка. Быть открытым возможности существования более глубокого уровня себя. Нечто более глубокое, чем персона, личность, существующая во времени и сформированная временем, то есть событиями, произошедшими во времени и накопленными в памяти. Сознательная и бессознательная память аккумулирует их. Эта аккумулированная память у большинства людей становится основанием их «я». Человек оказывается в ловушке. Тогда вопрос в том, есть ли более глубокий уровень меня, или есть только истории моего «я» и моего ума? Есть ли что-либо за моими персональными проблемами? Есть ли что-то, что окажется более важным, чем все, что я думаю, чрезвычайно важно в жизни? Мои проблемы, мои обстоятельства, есть ли что-то важнее них? Я не призываю пренебрегать этим уровнем реальности, но есть ли что-либо глубже? Все, что требуется, это сказать «я открыт такой возможности». Может быть так, а может быть не так. Только и всего. Если же вы начинаете с «я не верю, что существует нечто более глубокое», вы закрыты. Хотя в этом случае вы бы, скорее всего, сейчас меня не слушали. Поэтому на нашей медитации, как и на всякой подлинной медитации, между прочим, наша медитация не похожа на общепринятые медитации, потому что у нее нет особой техники, только непосредственное прямое переживание. Во всякой медитации вы пытаетесь войти в контакт с этим глубинным пространством внутри себя. Какова начальная точка для этого? Отправной точкой должна быть и всегда есть реальность настоящего момента. Поэтому, если вы хотите идти в глубину, вы должны начать с реальности настоящего момента. Простая реальность настоящего момента. В чем состоит реальность настоящего момента для вас сейчас? Это то, что воспринимают ваши чувства. Вы видите мое изображение, слышите голос. Все окружающее на периферии. Фокус внимания направлен на экран и на слушание. Вы выбрали направить сюда свое внимание, но на периферии вы воспринимаете все ваше окружение. Оно по-прежнему здесь. Вы воспринимаете свое тело, сидящее там, где вы есть. Восприятие чувством. Вы замечаете ощущения в теле и мысли, иногда по-прежнему проносящиеся в уме. Приходят и уходят. Некоторые мысли хотят захватить ваше внимание целиком. Вы можете перестать слушать. Такое бывает. Приходят мысли и уводят ваше внимание. Когда вы замечаете это, верните внимание обратно в настоящий момент. Мы называем это присутствием в настоящем моменте. Вы воспринимаете то, что есть, что возникает в пространстве сейчас. Вы принимаете то, что есть, потому что оно уже есть. Это хорошая точка вхождения в любую медитацию. Порталом в медитативное состояние или в присутствующее сознание является позволение реальности текущего момента быть как есть. Почему? Потому что эта реальность уже есть. Данный момент уже есть, как он есть. Внутренне вы не требуете, чтобы он был другим. Например, вы не возмущаетесь. Почему вы не замолчите? Мы ожидали, что будет медитация. Или я не ощущаю свое глубинное «я», о котором вы все время говорите. Единственное, что нужно – стать присутствующим, что и делает медитация. Пребывание в простом факте таковости текущего момента. Это то, что есть. С древнейших времен философы, мудрецы и некоторые писатели обсуждают гипотезу, что то, что мы переживаем как наша жизнь, на самом деле род сновидений. Что бы вы ни переживали сейчас, вы не можете знать в абсолютных категориях, что это не сон. Воспринимаемое имеет сходное со сновидением качество, так как проходит очень быстро. Исчезает, как сон. Где вчерашний вечер? Он исчез, как сон. Но даже если это сон, должно быть нечто, что позволяет этому сну или этой сноподобной реальности быть здесь. Должно быть нечто, порождающее настоящий момент и воспринимающее его. И это вы. Поэтому сейчас я попрошу вас почувствуйте внутри себя простой факт, что вы основа для реальности данного момента. Что бы то ни было, она дает форму всему, что вокруг вас здесь. Другими словами, можете ли вы почувствовать простой факт, что вы существуете? Существуете не то слово. Можете ли вы почувствовать простой факт, что вы есть? Можете ли осознать свое бытие, свое присутствие, посредством которого все вокруг воспринимается сейчас, в том числе и мой голос? Можете ли вы воспринять это самое непосредственное? Я прошу вас перенести внимание от реальности, воспринимаемой чувством, не фиксировать свое внимание на моем голосе или на изображении на экране. Все это по-прежнему здесь, вы воспринимаете это. Но я прошу перенести внимание на факт, что вы сознательны. Перенести внимание на само внимание. Сознание только что было в мышлении, в чувствах, а теперь повернулось на себя. Сознание было направлено на предметы вовне, в том числе и на мысли, которые тоже являются объектами. Но вот внимание поворачивается внутрь себя и осознает свое присутствие, свое неотъемлемое, вневременное присутствие. Оно за всем, что вы воспринимаете. Вы уже знаете, я упоминал об этом в Новой Земле, в Дельфах, в Древней Греции, на храме Аполлона была надпись «Познай самого себя». На том же храме, мы возвращаемся на 2500 лет назад, была и такая надпись «Ты есть». «Ты есть что?» «Ты есть», так было написано, и вы либо понимаете, либо не понимаете. Если это имеет для вас смысл, вы входите в особое состояние и говорите «А-а-а», потому что на короткий момент эти два слова направляют ваше внимание на само внимание. Или по-другому направляют ваше сознание на факт, что вы осознаете. Другими словами, вы узнаете себя как не имеющие формы вневременное сознание. То есть ни то и ни другое, а просто факт бытия. И ты осознаешь этот факт, что ты есть. Это то, на что древние мудрецы указывали уже 2500 лет тому назад. Разве не восхитительна эта надпись на храме, гласящая «Ты есть»? Нельзя понять данную истину посредством думающего ума. Точно так же, как нельзя только умом понять смысл того, что говорю я. Потому что думающий, концептуализирующий ум прочтет «Ты есть?» и спросит, что подразумевается под этим, как это понимать. Наверное, что-то пропустили. Истина «Ты есть», которая легко преобразуется в «Я есть», не концептуально. Здесь нечего делать уму. Она может быть воспринята только в обход ума. Сегодняшняя медитация – это возможность почувствовать глубинный уровень того, кто вы есть. Уровень, не связанный с вашей историей или мыслями. По существу вы есть необусловленное сознание, у которого нет формы. Если вы поняли суть, вы – свет сознания, который Иисус называл светом мира. Если вы поняли, что вы таковы не однажды, то оставшуюся жизнь вы не говорите «У меня было великое переживание 10 лет тому назад. Я осознал, кто я есть, но сейчас я забыл». Нет. Хорошо иметь возможность одновременно пребывать на двух уровнях. На уровне мира, где что-то должно быть сделано вами, или вы чем-то должны заниматься во времени, ваша жизненная ситуация, вы должны иметь с ней дело без поглощенности ею. Ужасная судьба быть поглощенным обстоятельствами. Потоки очень мощные, но при этом в вас непрерывное осознавание необусловленного сознания, не имеющего формы бытия, чистого «я есть». Поэтому вы не теряете себя в делах. Я постоянно вижу людей, как легко они теряют себя в том, что возникает. Прежде всего, они теряют себя в своих мыслях. Мне нужно подумать о том-то. Мне нужно сделать то-то. Нужно позвонить тому-то. Конечно, нужно ему позвонить. Но теряете ли вы себя в мире? По-другому, теряете ли вы себя в активности ума? Потому что восприятие мира происходит в уме, состояние из которого, используя христианскую терминологию, вы должны быть спасены. В христианстве есть термин спасения. Спасение от чего? От потери себя в мире, в уме. Вот от чего спасение. К сожалению, в церкви нет такого понимания. Давным-давно было утрачено понимание смысла спасения. Итак, спасение. Или истина, которая сделает вас свободными. Таково другое высказывание Иисуса. Истина сделает вас свободными. Но прежде он сказал еще несколько слов. Познайте истину, и истина сделает вас свободными. Истина уже есть, но вам надо ее познать. Что есть истина? Истина есть то, кто вы есть или что вы есть за уровнем форм. И эта истина – я есть. Тогда вы существуете в двух измерениях одновременно. Вы по-прежнему в мире, вы активно функционируете, в том числе думаете о делах, взаимодействуете с другими людьми, но на заднем плане у вас, так сказать, еще один уровень. Мы назвали его «пространство сознания», осознающее присутствие. Все, что можно о них сказать, вы чувствуете свое сущностное бытие, свое сущностное присутствие за всем, что постоянно происходит. Тогда вы сможете вести гармоничную жизнь. Ваша жизнь вполне состоялась. Она может состояться только тогда, когда вы больше не ищете полноты жизни в вещах этого мира. Работа, взаимоотношения, финансы, достижения. К чему еще стремятся люди? К собственности. Все, в чем люди ищут самореализацию, ничто из этого в конечном счете не приносит с собой полноты бытия, насколько вы уже успели понять из того, что пережили сами. Жизнь состоялась, когда она укоренена в сущностном бытии «я есть», которое, по сути, пространство сознания, не связанное ни с какими мыслями. Это формирует бэкграунд вашей жизни. Вы действуете без утраты себя в вещах. Вы привносите это пространство сознания во взаимодействие с другими людьми. Очень важное событие. Вы перестаете обращаться с другими людьми как с возможным источником собственной самореализации или как с угрозой для себя. Очень нормальное поведение в этом мире, если у вас нет связи с глубинным измерением себя. Вы смотрите на окружающих как на источник самореализации. Другими словами, вы ожидаете, что они сделают что-нибудь для вас. Либо смотрите на них как на угрозу вашему представлению о себе. Вы подходите к другим людям либо со страхом, либо с желанием. Вы чего-то желаете от них, либо боитесь их. В таком состоянии сознания взаимоотношения не могут быть гармоничными. Возникают постоянные конфликты, потому что другой человек тоже ожидает что-то от вас. Вы олицетворяете собой либо его желание, либо угрозу. Когда вы перестаете смотреть на других людей как на средство для самоосуществления, когда вы не относитесь к миру как к источнику самореализации, тогда вещи этого мира и другие люди оказываются вполне приятными. Но так становится, когда вы черпаете чувство полноты жизни из факта вашего бытия, а не из объектов или людей. Таким образом, полнота жизни есть... Слова неадекватны. Полнота жизни есть переживание сущностной жизненной энергии. В общем-то, без разницы, находитесь ли вы во дворце или в тюремной камере. Для переживания сущности бытия не важно, где вы сейчас. Также не имеет значения, вы законченный неудачник во всех своих начинаниях или достигли успеха в глазах мира. Все перечисленное не имеет значения, чтобы воспринять то, на что я указываю. Более помогает, если вы во всем потерпели неудачу, так как если вы во всем преуспеваете, вы не станете искать, не будете слушать. Вам придется ждать еще годы, пока мир не начнет рушиться вокруг вас. Потому что ничто в этом мире не вечно. Жизнь становится состоявшейся, потому что настоящий момент... Мы возвращаемся к главному порталу, который мы назвали «настоящий момент», В своем существе это чувство «я есть». Чувство «я есть» составляет глубинное значение момента сейчас, пространство, само сознание, в котором все происходит. Приходит и уходит, приходит и уходит, приходит и уходит. Чувство полноты самореализации возникает из знания, кто вы есть, из знания себя как присутствия, которое за всем, что вы опытно переживаете в качестве мира вовне и у себя в уме. В Индии древние мудрецы называли это благодатью быть осознающим, благодать быть сознанием. На санскрите сат-чит-ананда, что означает познание блаженства быть сознанием. Глубочайшая самореализация – знание себя как сознание. Прежде всего вы это, и уже во вторую очередь персона, роль, которую вам выпало играть в своем данном существовании на этой планете. Кто знает, какова ваша роль в текущем существовании? Она может быть очень трагичной, или вы можете играть комедию, или в большинстве случаев это смесь того и другого. Ваше имя, обстоятельства жизни – это роль, которую вы играете. Но кто вы есть по ту сторону всего? Знаете ли вы себя, как пребывающий за всем «я есть»? Вот и все. Такова наша медитация на сегодня. И я бы хотел, чтобы вы не просто разошлись и тут же снова погрузились в мысли и дела. Но в процессе делания оставайтесь осознающими себя на заднем плане. Осознавание сознания. Когда я беру что-либо, на заднем плане пространство сознания. Не только совершаемые действия, но и еще нечто, которое можно назвать «покой на заднем плане вашей жизни». Тогда ваше взаимодействие с происходящим будет очень мирным. Если у вас нет связи с самим собой, то способ вести дела не будет мирным, потому что вы будете легко расстраиваться, очень быстро переходить в режим реакции, тем самым привнося дополнительные проблемы в окружающее. Даже рассуждая о великих духовных материях, вы будете вносить проблемы в мир, если ваше взаимодействие с ним не миролюбивое. Вы не будете частью в решении проблем, но будете участником в их создании. Интересные наблюдения. Наиболее естественный способ жить – это быть в связи с тем, кто ты есть. Неестественный образ жизни – это не иметь такой связи. Мир превратился в путаницу, потому что много миллионов людей живут неестественным образом, вне связи с собой. Поэтому мы здесь. Прежде чем попрощаться, давайте побудем немного во внутренней тишине. Желаю вам благополучия. Будьте присутствующими и не забывайте, что вы есть.